говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. К 80-летию гражданской войны. Почему большевистское руководство отменило законы? Как ставился и как решался вопрос об Украине? Подготовил и ведет программу Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 2 апреля 98 года.
«Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стрелиный. В течение всего радиочаса вы сможете слушать очередную передачу к 80-летию гражданской войны в России. Историки обсудят три вопроса. Два из них выглядят как один. Почему большевистское руководство без промедления отменило все законы Российской империи и Временного правительства, но очень неторопливо вводило законы, которые заставили бы страну жить в условиях некоего правопорядка? Ведь были разорваны все гражданские обязательства в стране. Граждан перед государством и друг перед другом. К концу 1917 года оказалось, что никто никому ничего не должен. Отменены обязательства государства перед гражданами и другими государствами, всех перед всеми. Огромная страна с неспокойным населением стала жить в условиях узаконенного беззакония, вседозволенности, говоря сегодняшним языком. Обсудим также имеющий прямое отношение к истории гражданской войны вопрос об Украине. Почему, признав независимость Украины, Ленин почти сразу же начал против нее войну? Продолжим после перерыва.
Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали, а теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». Продолжаем передачу к 80-летию гражданской войны в России. Историки отвечают на вопрос, почему большевистское руководство без промедления отменило все законы Российской империи и Временного правительства, но очень неторопливо вводило новый правопорядок. Сначала ответы на первую часть этого вопроса. Чешский историк Иван Савицкий.
Всякая революция по существу все законы отменяет. Например, французская революция была просто помешана на законах. Она непрерывно, там законодатели писали и писали законы, но на местах царил произвол, ну, постепенно он немножко уменьшался, но вплоть до прихода Наполеона там царил полный произвол. Больше того, чтобы уже подойти немножко ближе, в 1918 году, когда произошли революции в Германии, Венгрии, Чехии и так далее, то первое, что сделали все эти революционные правительства, они издали закон, что все законы остаются в силе, заметьте, но... Так как ликвидировалась старая власть, была сделана новая власть, так как началась конфискация имущества, скажем, императоров, гогенцоллернов, Габсбургов и других, то все равно все законы пошатнулись. Нельзя из них просто изъять какой-то краеугольный камень и думать, что все остальное останется. Через 3-4 года только ситуация, даже при том, что были приняты законы о том, что все законы законы остаются в силе, только через 3-4 года после уже принятия новых конституций как-то положение стабилизировалось. Но посмотрите на то, что происходит в посткоммунистических странах сейчас. Как будто никакой отмены законов общей не произошло, но царит же полная анархия. Посмотрите, в праве. Но она тоже постепенно уменьшается. Но даже при том, что здесь работают целые большие группы юристов, что есть иностранные эксперты, которые советуют, консультируют и так далее, то ведь Русская Дума и все парламенты посткоммунистических стран принимают фактически полуфабрикаты этих законов, которые нужно шлифовать и шлифовать, чтобы они стали действенным орудием. И в результате, ну, я знаю хорошо опыт, скажем, и Чехии, то во многих областях добиться сейчас права очень трудно. Так что отмена законов, она происходит не только каким-нибудь декретом, она происходит в силу революции, даже бескровной, как сейчас. Мне кажется, что просто большевики, учтя опыт, но и исходя из собственной теории, собственной доктрины, которая тут тоже важна, считали, что нет нужды насильственно стараться сохранить старый порядок, если они хотят его в корне менять. А менять его – это требует время.
Вы слушали Ивана Савицкого, чешского историка. Обсуждается вопрос, почему большевистское руководство сразу отменило все законы Российской империи и Временного правительства. В свете того, что сказал Савицкий, еще интереснее выглядит известная позиция советской историографии. Советские историки долгое время отрицали саму отмену всех законов. Они ссылались на декрет номер один о пролетарском суде, в котором было сказано: «Отмененными признаются все законы, противоречащие декретам ЦИК Советов, декретам рабоче-крестьянского правительства, а также программе «Максимум РСДРП», так называлась партия большевиков, и партии социалистов-революционеров, эсеров. В советских исторических трудах подразумевалось, что те старые законы, которые не противоречили положениям декрета номер один, продолжали действовать, как ни в чем не бывало. На самом деле суды, если говорить только о судах, перестали руководствоваться какими бы то ни было законами. Декреты издавались каждый день, уследить за ними было невозможно. Всяк боялся нечаянно вступить в противоречие с какой-нибудь программой минимумом. Новые судьи самой силой вещей были обречены творить произвол. Или, как говорилось в декрете номер один, руководствоваться пролетарским правосознанием. Тем более, что последовали новые декреты, строжайше запрещавшие ссылаться на любые старые законы. Российский историк Ольга Никитина.
То, что Ленин поспешил отменить все российские законы, это как раз вполне логично. Это поступок настоящего революционера. А настоящие революционеры всегда еще и очень мстительные люди. Они кого-то мстят, даже если сами того не осознают. Так вот, революционный долг всегда требует, чтобы неправильная жизнь была как можно скорее превращена в правильную. А поскольку течение жизни протекает в рамках законов, то для революционера, естественно, думать, что уничтожение неправильных законов – это и есть самый необходимый шаг – построению правильной жизни. Но были у Ленина и другие резоны. Декрет номер один о пролетарском суде, отменявший все прежние законы, был принят 22 ноября по старому стилю, 5 декабря по новому, 17 года, через 10 дней после выборов в учредительное собрание. Собрание, которое и призвано было разбираться с законами, во всяком случае с основными законами. Учредительное собрание, кстати сказать, могло их все оставить в силе. Человек с юридическим образованием, Ленин не мог не понимать, что хотя учредительное собрание еще не начало свою работу, никакой совнарком, никакой ВЦИК уже не был вправе издавать подобные декреты, не вправе рушить то, что возводилось веками. Я имею в виду законодательную систему России. Свод законов России, занимавший многие десятки огромных томов. Если кто-то и вправе был это делать, то только учредительное собрание. Ведь большевики тем и оправдывали свой переворот, что временное правительство, по их словам, вынашивало планы диктатуры, срыва выборов и так далее. Но выборы прошли, вот-вот начнут съезжаться депутаты. Почему же Ленин именно в этот момент дерзнул, другого слова не подберешь, упразднить все законы? Когда большевики получили меньше четверти мест в учредительном собрании, Ленин понял, это не революционное, а реформаторское собрание. А для революционера, повторяю, уничтожение якобы неправильных законов есть первый и обязательный шаг к началу переустройства неправильной жизни. Между прочим, после уничтожения неправильных законов следующий совершенно естественный шаг для истинного революционера, что для Ленина, что для Гитлера, что для Пол Пота, это уничтожение неправильных людей. Итак, первая причина – декрета об отмене законов. Другая причина состоит в том, что, узнав результаты выборов, Ленин, видимо, сразу решил избавляться от учредилки, как он ее называл. Это было бы невозможно сделать законным путем. Но разгон учредительного собрания и дальнейшее незаконное пребывание большевиков у власти, что это означало? Это означало неизбежность гражданской войны. Ленин не мог не просчитывать таких вещей. Вот почему указ об отмене всех законов – вполне логичный шаг большевиков в их сценарий. Сценарий подготовки гражданской войны. Если большевики создают революционные трибуналы и велят им руководствоваться революционным и классовым правосознанием, ясно, что это индульгенция всем красным. Можете действовать любыми методами, только обеспечьте нашу победу. В этом и был тайный смысл декрета, который ровно за месяц до намеченного дня созыва учредительного собрания упразднил все, как тогда говорили, законы свергнутых правительств. Кстати, об этом как-то никто сегодня не вспоминает, но благодаря тому преступному декрету от 22 ноября 5 декабря 1917 года и Россия, и весь бывший СССР до сего дня живут без важнейших законов, отсутствие которых у любого государства просто немыслимо. Живут без земельного права, без залогового права, без многих других важнейших рычагов регулирования жизни государства и нас с вами.
На волнах Радио Свобода передача к 80-летию гражданской войны. На вопрос, почему большевистское руководство сразу отменило все российские законы, отвечает российский историк Владимир Булдаков.
Я думаю, что отмена всех прежних законов Российской империи и Временного правительства связана вовсе не с желанием моментально ввести социализм, это, в общем-то, характерно для любой революции. То есть перечеркнуть полностью то, что существовало раньше, то, на чем держался старый строй. То есть никакой хозяйственной и прагматической подоплеки вот в этом-то как раз и нет. Но, между прочим, отменив все старые законы, сразу же власть революционная ставит себя в очень уязвимое положение. Она вынуждена бывает заниматься таким спешным, можно сказать, хаотическим законотворчеством. Одни законы накладываются на другие, естественно, противоречат друг другу и так далее и тому подобное. Любопытный момент. 16 сентября 1918 года. Принятие кодекса законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве. То есть, отменив все законы старые, институт брака оказался на добрых полгода поставлен вне закона. Вне закона. Но тем не менее, в брак люди вступают, появляются дети. И здесь уже декрет появился в виде кодекса. Кстати сказать, что касается декретной политики. Здесь тоже любопытная штука. Ведь эта самая декретная политика, точнее декретная практика, она существовала фактически до конца 30-х годов. Только с появлением Конституции появилось вроде бы нормальное законодательство. Ну, что из себя представляло это нормальное законодательство, мы хорошо знаем. Как оно функционировало, тоже всем прекрасно известно.
Это был российский историк Владимир Булдаков. На волнах Радио Свобода очередной выпуск программы «Россия вчера, сегодня, завтра». Передача к 80-летию гражданской войны в России. Мы говорим сегодня о причинах и предпосылках этой войны. Частично касаемся и обстоятельств ее. Обсуждался вопрос о том, почему и как ленинское руководство сразу отменило все законы Российской империи и Временного правительства. Как и зачем в стране воцарилась вседозволенность? Почему мгновенно дошло до того, что даже брачные узы перестали существовать в каком бы то ни было юридическом смысле? Конечно, самым примечательным явлением было то, которое Ленин назвал революционным правосознанием, оно же пролетарское, оно же классовое. Заведомо оправдывался любой произвол новой власти, если от него страдал не рабочий и не крестьянин, а, например, торговец, учитель, врач, священник, научный работник. Казалось бы, ленинское правительство в собственных интересах должно было стремиться к тому, чтобы вседозволенность быстрее сменилась хоть каким-то порядком. Но оно медлило и медлило довольно долго. Почему? Чешский историк Иван Савицкий.
Первая причина – это доктринальная или догматическая, если хотите. Дело в том, что по марксистской теории буржуазная революция лишь оформляет уже существующие общественные отношения. То есть она может взять отношения и описать их в законе. Тогда как социалистическая революция по той же теории она создает новые, совершенно новые отношения общественные, и, следовательно, их нельзя описать, их нужно выработать, они должны сложиться. И на этом настаивали более-менее все вожди коммунистические, хотя они по вопросу о путях, как этого достигнуть, этого строительства социалистического общества, очень расходились. Но все были уверены, что это требует определенного длительного периода. Это говорил и Ленин, это говорил Троцкий, это говорил Бухарин и так далее. То есть они положились на праздничную энергию масс, что вот праздничная энергия масс, она создаст эти отношения сначала, а потом уже они будут оформлены в праве. Так что они абсолютно не спешили с введением, с каким-нибудь правотворчеством от стола. Они как бы утверждали, что жизнь создаст, а мы оформим. Кроме того, конечно, были и технические причины, потому что просто у большевиков было очень мало хороших юристов, практиков. То есть законодательство все-таки требует хорошей подготовки. Это сложное дело, а у них кадров для этого как раз не хватало. Кроме того, еще нужно учесть, это тоже опыт всех революций, что всегда снижается роль центральной власти, и на местах начинают происходить самые разные процессы. И они в первое время, большевики, считали возможным не слишком вмешиваться, и они только постепенно централизуют свою власть.
На волнах «Радио Свобода» передача к 80-летию гражданской войны в России. Почему большевистское руководство без промедления отменило все законы Российской империи и Временного правительства, но очень неторопливо вводило законы, которые заставили бы страну жить в условиях некоего правопорядка? Слово «некоего» тут, пожалуй, не годится. Ленину был нужен не некий, а совершенно определенный социалистический правопорядок, такой, который ставил бы вне закона частную собственность и даже государственное предпринимательство, если вспомнить, как он представлял себе социализм до Октябрьского переворота и сразу после. Почему не спешил с законодательным оформлением своей мечты? Российский историк Ольга Никитина.
Когда листаешь декреты советской власти, есть такое многотомное издание, так и видишь, что большевики очень жестокие и безжалостные с людьми. Но как они боятся экономики? как боятся нырнуть в экономическую неизвестность. Декреты о национализации внешней торговли, о запрещении сделок с недвижимостью, об отмене наследования, принятые советской властью в самые ее первые месяцы, это, конечно, тоже шаги к социализму, но все еще не полностью радикальные. Это скорее напоминает подкрадывание к цели окольными путями. Лишь год спустя, после захвата власти, большевики отваживаются уже на необратимые шаги. Декрет 5 октября 1918 года устанавливал всеобщую трудовую повинность и учреждал продовольственные карточки трех разрядов. Декрет от 21 ноября 1918 года предусматривал распределение продуктов и предметов с целью, как в нем было сказано, замены частно-торгового аппарата. В декабре 1918 года были введены кары за невыполнение рабочими норм выработки. Декрет от 12 апреля 1919 года запрещал самовольный переход на другую работу. Военный коммунизм пришел на российскую землю. И, наконец, 14 февраля 1919 года было издано положение о социалистическом землеустройстве и мерах перехода к социалистическому земледелию. Это было первое издание коллективизации. Утопические поклонники большевиков ждали от них этого шага, вот уж воистину революционного для такой крестьянской страны, как Россия, ждали буквально в первые, если не дни, то недели их пребывания у власти, но не дождались в 17-м, не дождались в 18-м, а дождались лишь в 19-м году. Но этот декрет был вскоре на 9 лет положен под сукно до большой сталинской коллективизации.
Передачу к 80-летию гражданской войны в России продолжим после перерыва.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. К 80-летию гражданской войны. Почему большевистское руководство отменило законы? Как ставился и как решался вопрос об Украине? Подготовил и ведет программу Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 2 апреля 1998 года.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». Продолжаем передачу к 80-летию гражданской войны в России. Российский историк Владимир Булдаков.
Почему Ленин сразу не ввел социализм? Ответ может быть очень простым. Это было невозможно. Просто невозможно. Обратимся вообще к характеру декретного законотворчества. Вообще, надо сказать, большевики сразу изумили всех обывателей потоком различного рода декретов. К вопросу о введении социализма. Вот 14 ноября 1917 года постановление появляется о национализации фабрики Ликинской мануфактуры в связи с попытками предпринимателей локаутировать рабочих и саботировать производство. Я думаю, в самом названии этого самого декрета, тоже декретного акта, кроется вообще разгадка вот этого самого законотворчества. Люди на местах привыкли жить по старым законам. Где-то давно уже предпринимателей не было. Где-то предприниматель вынужден был пойти на закрытие своего предприятия, ну, поскольку у него денег не было, попросту говоря. Финансы пришли в расстройство, да к тому же, ну, скажем, 17 ноября такого еще не было, а в скором времени на него могли наложить гигантскую совершенно контрибуцию. Совершенно гигантскую. Хотя наличных денег, естественно, у него не было, но существовали у местных властей свои представления о том, что такое капиталист, точнее буржуй. Вот он сидит на мешке с деньгами и так далее и тому подобное. И говоря вот об этих самых декретах центральной власти, нельзя забывать еще одну любопытную вещь. Дело в том, что при отсутствии всяких нормативных законов общероссийских, власти на местах действовали на свой страх и риск. Чаще всего в экономической сфере это в первые месяцы советской власти это выливалось вот как раз в целую волну контрибуций по всякому поводу. Контрибуции, конфискации и так далее. То есть местный совет, а точнее группа большевиков с левыми эсерами и анархистами, они решали, денег у них нет, значит, надо поступить просто. Эти самые деньги изъять у кого-то. И вот следовала такая контрибуция. То есть речь шла не о каком-то введении социализма сразу, не имея соответствующей ни правовой основы, к тому же презирая, в принципе, буржуазное право, наладить что-то, ну, как считалось, непосредственный товарообмен, это было просто невозможно. План создания безрыночного хозяйства у Ленина был уже где-то задолго до октября 1917 года. Речь идет о насильственном синдицировании промышленности. То есть монополия, монополия, монополия. Тут действовал другой фактор. Фактор утопического сознания. То есть устремленности большевиков от Ленина и Троцкого до рядового какого-то большевика, скажем, уездного или, может быть, даже волостного уровня, на создание вот такой безрыночной распределительной экономики.
На волнах «Радио Свобода» передача к 80-летию гражданской войны в России. По существу она началась в день Октябрьского переворота, но могла закончиться очень быстро, например, в первый день работы учредительного собрания, если бы большевики его не разогнали. Важнейшим действием гражданской войны был ледовый поход, но еще до него, на что мало обращают внимание, красные начали войну против Украины. Украинское правительство, Центральная Рада, было образовано в бытность Петроградского временного правительства. Центральная Рада правила на Украине от имени этого всероссийского правительства. Такая была у них договоренность. После большевистского переворота Центральная Рада провозгласила Украинскую Народную Республику. Она не хотела признавать большевиков. Решение о том, становиться ли Украине полностью независимой, отложили до учредительных собраний российского и украинского. Ленинское правительство формально признало Украину. Киев, Центральной Рады и Красный Петроград даже обменялись дипломатическими представительствами. Они выдавали визы, хотя можно было ездить из страны в страну и без виз. В книге воспоминаний вдовы великого князя Михаила, брата царя, воспроизведена виза, выданная украинским консулом в Петрограде в конце 1917 года. Большевики 40 дней приглядывались к Центральной Раде. Потом предъявили ей ультиматум. Это произошло 17 декабря 1917 года. Чешский историк Иван Савицкий.
Я думаю, что вопрос для большевиков стоял не так. Для большевиков весь лозунг самоопределения нации под отделение – это была не цель, это было только средство. Средство для облегчения, новый импульс для мировой революции. То есть большевики были согласны да, признать самостоятельные государства Украину, Польшу, Финляндию, Армению, Грузию, какие угодно самостоятельные государства, но только при условии, что эти государства самостоятельные пойдут вместе с ними воевать за мировую революцию, делать мировую революцию. Тогда как Центральная Рада отнюдь не стремилась к мировой революции. Она стремилась... Это было очень левое правительство, в общем, но близкое и меньшевикам, и эсерам, правым эсерам. Но абсолютно не мечтала о мировой революции, а сосредотачивала все свои усилия на национальном государственном строительстве. Также тут, конечно, большевикам было не по пути. Было им не по пути с финлянцами, и с финнами, скажем, но в Финляндии они быстро убедились, что там нету возможности создать советское правительство. А Украина в то время предоставляла такие возможности, потому что у большевиков были очень сильные позиции, начиная с Киева, там они были достаточно сильны в Харькове, в Донбассе, в Новороссии, так называемой тогда, в Крыму. И они просто решили, что нужно на Украине поставить свою власть. Тут дело было не Украина-Россия, тут дело было в борьбе между, если так выразиться, авангардом мировой революции и соглашателями. Вот в чем была, я думаю, главная причина этой войны. Также эта борьба с Украиной была в том же плане для большевиков, как борьба, скажем, их с меньшевиками внутри России. Сейчас, конечно, мы помним уже Советский Союз как великую державу, которая проводит свою державную политику. Но мы должны помнить, что в 18-м году, да еще и в 19-м, даже до образования Советского Союза, все-таки большевики нацеливались на мировую революцию, мечтали о ней, и им было более-менее все равно, кто ее возглавит. Даже по их теории во главе должны были стать наиболее пролетариат наиболее развитых стран – Германии, Франции, Англии, а Россия должна была отойти как бы на второй план. Так что раздумывать над событиями той эпохи с нашей современной точки зрения, это значит совершенно ее не понять.
Российский историк Александр Ушаков.
В ноябре 1917 года Центральная Рада берет власть в свои руки. Первый месяц между Киевом и Петроградом не было никаких противоречий, они присматривались друг к другу, тем более большевики считали Раду полубольшевистским правительством, так как большой элемент социалистов там присутствовал. И даже в Киев были переданы реликвии Запорожской сечи, которые находились в петроградских музеях, то есть устанавливались довольно-таки дружеские отношения. Дальше, да, отношения действительно испортились. Большевики потребовали от Центральной Рады прекратить разоружение красногвардейских отрядов и пропустить некоторые готовящиеся советские большевистские силы на юг России, на Дон, для борьбы с Калединым. Рада отказалась, по всем пунктам последовал отказ. И в то же самое время от Рады в Петроград поступило некое послание, в котором Рада требовала от Петрограда создать правительство из представителей всех социалистических партий. Естественно, общероссийское правительство из всех социалистических партий, так как в то время, ведь большевики признали самоуправление Украины, но Украина не отделялась от России. И только в январе 18 года Рада приняла свой четвертый универсал, декреты назывались универсалом, универсал, по которому она полностью отделялась от России. До этого собрался первый всеукраинский съезд советов в Харькове, который объявил Раду антинародным правительством, И началась уже борьба внутри самой Украины. То есть, естественно, в Харькове присутствовал советский элемент, большевистский элемент, в Киеве же социалистическое. В феврале 18 года Рада была вынуждена покинуть Киев. Большевики, украинские большевики взяли Киев. Не Красная армия из Петрограда взяла Киев в феврале 18 года, потому что Красной армии как таковой не было. А как мы помним, 23 февраля 18 года, день рождения Красной армии. До этого существовали некоторые отряды обороны, завесы, которые не занимались внутренними проблемами в это время, а были вынуждены сдерживать наступление противника. Очень часто мы забываем, что все-таки шла Первая мировая война. И если бы даже большевики и хотели, скажем, экспортировать революцию, свою власть на Украину, куда-либо еще, у них не было реальной силы. А Киев взяли красногвардейские, большевистские настроенные, можно сказать, большевистские украинские отряды, руководимые из Харькова.
Российский историк Ольга Никитина.
Часто приходится читать, что Ленин, мол, поначалу признал суверенитет Украины. Все не так просто. Дело в том, что большевистское признание украинской независимости в ноябре 17 года не было признанием в правильном смысле слова, даже если кто-то его так воспринял. Если прочесть, что именно написал ленинский совнарком в своей декларации, направленной в адрес Украинской Центральной Рады, мы увидим, что это лишь теоретическое признание права любого народа, в том числе украинского, на самоопределение вплоть до отделения. Сегодня даже самый мелкий чиновник МИДа скажет, что этого мало, что эти слова вовсе не есть юридическое признание украинской независимости. С другой стороны, если заглянуть в универсалы Центральной Рады, то их в них мы не увидим какой-то бесповоротной решимости начать полностью отделенную от России государственную жизнь. Рада словно не решается что-то договорить до конца. Даже в знаменитом третьем универсале Центральной Рады, принятом через 2 недели после большевистского переворота в Петрограде, в преамбуле, объявлявшей о суверенитете Украины, все равно были такие слова. Позвольте, я прочту. «Народ украинский, мы, Центральная Рада, творя твою волю во имя установления порядка в нашем крае, во имя спасения России» и так далее. И еще через 2 фразы. «Мы станем на страже права и революции не только у себя, но и во всей России». А в конце универсала говорилось о дружном великом строительстве новых государственных форм, выработка которых имеет быть совершена на украинском и всероссийском учредительных собраниях. Мало того, Центральная Рада ведет переговоры с военным руководством Дона и с Общероссийским комитетом при ставке Верховного Главнокомандования об образовании Всероссийского Центрального Правительства. А 24 ноября 2017 года Рада принимает решение, я цитирую, «взять в свои руки инициативу создания Всероссийского правительства». В декабре Центральная Рада шлет телеграмму протеста в Петроград, протестуя против вмешательства в дела Украины. Но даже в этой телеграмме полно фраз вроде «как Украины, так и всей России, состояние войны между двумя государствами Российской Республики» и так далее. В этих условиях даже меньшие циники, чем Ленин и компания, могли бы решить, что свержение Рады – это не агрессия против соседнего государства, а укрощение регионального руководства. Ленин так и написал в своем ультиматуме: «Совнарком будет считать Раду в состоянии открытой войны против советской власти в России и на Украине». 22 декабря большевистские части входят в Харьков, а еще через 3 дня там происходит первый всеукраинский съезд Советов, который по прямой указке Ленина объявляет Центральную Раду вне закона. Лишь 24 января 18 года Центральная Рада решилась провозгласить полную независимость Украины и ее отделение от России. Но такой независимости ленинское руководство, конечно, не признало. И 2 недели спустя части Красной Армии заняли Киев.
российский историк Владимир Булдаков.
Вообще вопрос о независимости Украины, то есть с какого числа вести отчет независимости для современной Украины, он представляет специфическую актуальность, что ли. Когда вообще возникла украинская независимость? Ну вот 7 ноября, по старому стилю, то есть через 13 дней после Октябрьской революции, была провозглашена Центральная Рада и Украинская Народная Республика. Из чего они исходили? Разумеется, исходили из простого желания отмежеваться от большевистской анархии. А далее события разворачивались совсем уже любопытным образом. 11-12 декабря, то есть до образования РСФСР, в Харькове была провозглашена Украинская Социалистическая Советская Республика. То есть на левобережье возникло другое государство украинское. 5 декабря большевики приняли манифест к украинскому народу с ультимативными требованиями к Украинской Раде. С одной стороны, признавалось суверенное право украинского народа на свою государственность, а с другой стороны, этому суверенному народу навязывалось требование прекратить поддержку контрреволюции. Прежде всего имелось в виду Донская контрреволюция. То есть после этого самого манифеста была и провозглашена фактически марионеточная Украинская Советская Социалистическая Республика. РСФСР нет, а Украинская Советская Социалистическая Республика уже существует. 26 января советские войска уже, они заняли Киев, заняли, оккупировали, причем после мощнейшей артподготовки. Киев такого вообще артналета еще не переживал, и многие офицеры, просто, которые прошли через фронт, просто поражались, как можно. И, кстати сказать, 30 января Киев уже был провозглашен столицей социалистической Украины. Но вопрос о том, признавали ли большевики независимость, можно ответить просто. Для них независимость была ничто, клочок бумаги, а вот мировая революция – это все. И, по-моему, Сталин, который не часто вообще говорил о мировой революции, кстати, он сказал, стоял в то время во главе наркомнаца. Вроде бы это ведомство, это министерство фактически должно было заниматься национальными делами, в том числе и обустраивать различные автономии. Он где-то в конце 17-го года как-то оговорился, принимая очередную независимость. Сказал совершенно просто и четко, что вы думаете, для нас что-то значит чья-то независимость по сравнению с перспективой мировой революции. Ну, действительно, если брать события 17-го года, то Ленин, лозунг федерализации страны в будущем выдвинул только в связи с тем, что надо было расшатать временное правительство. Ну, к тому же, большевики, говоря о праве нации на самоопределение, и в 17-м году, и особенно в 18-м году, постоянно крутили вокруг права пролетариата на самоопределение. Люди, которые были одержимы вот этой сверхутопической идеей, они, конечно, смотрели на все правовые акты, на все формальные акты чрезвычайно пренебрежительно, если не сказать больше.
На волнах радио «Свобода» в передаче к 80-летию гражданской войны в России историки обсуждали вопрос, почему, признав независимость Украины, Ленин почти сразу же начал против нее войну. Ради справедливости нужно сказать, что в ленинском ультиматуме Центральной Раде содержалось положение, которое выглядит правомерным не только с большевистской точки зрения. Генеральный секретарь Рады по военным делам Симон Петлюра предчувствовал, что с большевиками скоро придется столкнуться, может быть, даже на поле боя. Он отдал приказ всем украинским частям российской армии и флота, а их разделили по национальному признаку еще при временном правительстве Керенского, вернуться на Украину, то есть покинуть фронт в момент, когда надо было удерживать немцев. Ленин потребовал от Киева прекратить такой развал фронта. украинское правительство разоружало большевистски настроенные полки, хотело предотвратить братоубийственную войну на Украине. Ленин потребовал прекратить разоружение этих полков и пропустить большевистские части на Дон против Каледина. Ленинский ультиматум был по существу командой украинским большевикам убрать Раду. Это были в основном харьковчане. Через пять дней вместе с теми частями, которых Рада не пропустила на Дон, они заняли Харьков и провозгласили Украинскую Народную Социалистическую Республику. Взятием Киева командовал Юрий Коцюбинский, сын крупного украинского писателя, дружившего с Горьким, Михаила Коцюбинского. Юрия Коцюбинского потом расстреляли. В 1937 году. Чтобы стало видно, как сильно отличались украинские погоды 1918 года и 1991, надо вспомнить, что даже после ленинского ультиматума Центральная Рада, отвергнув его, не настаивала на безусловной независимости Украины. Ленину сказали так: «Ваше правительство не общероссийское. Если таковое возникнет, и в нем будут представлены все без исключения социалистические партии, а не только вы и эсеры, тогда оно сможет осуществлять верховную власть в Российской Республике, в том числе и на Украине, да и то не посредством ультиматумов». Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Над передачей к 80-летию гражданской войны в России работали Александр Горянин, режиссер Аркадий Пильдес, редактор и ведущий Анатолий Стрелиный.
Вы слушали программу 98-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад? Вспоминает Вера Кузнецова.
Тот период времени мне казался идеальным практически с точки зрения того, как мы успевали передавать информацию, на что мы делали акценты. Очень много было именно тому, что мы учились, что давать первой новостью, что последней новостью. Все знают, что журналисты об этом очень часто спорят. Кто-то дает внутренние новости первыми, кто-то международные. Мы давали те новости, которые были самыми острыми, самыми актуальными, те, которые касались судьбы человека, именно как судьбы его прав, его жизни, его чести и совести, его боли, его души. И даже известные политические скандалы, даже известные коррупционные скандалы не затмевали тогда в нашей журналистике, наверное, вот этого глубинного понимания того, что есть достоинства и человеческие ценности. Помню из личной практики, например, был такой момент, который мы с трудом тогда разбирали. Я вела программу «Лицом к лицу». Гостем был Геннадий Зюганов, который сегодня остается на политическом небосводе. Моими коллегами были с российской стороны журналистка Ольга Бучкова, которая сейчас работает на «Эхо Москвы», а с представителем иностранной журналистики была София Шихаб, которая представляла газету «Ле Монд». И мы собрались, и, в общем-то, острый вопрос, довольно политически извилистые ответы. И тут совсем-совсем в конце программы, когда нужно было подводить итог, а формат все-таки любой программы должен был соблюдаться, и мы должны были каждый высказаться по поводу того, насколько компетентны были ответы нашего гостя, Софи Шихаб начала произносить речь, и господин Зюганов просто встал сказал, что это оскорбительно, и выбежал из студии. Хотя никаких оскорблений, естественно, не было. Мы сидели и, наверное, минуту обтекали, потому что, в общем, с нашей стороны все было корректно. Но потом мы поняли нашу ошибку, к чему придрался Геннадий Андреевич. Я, например, пришла, ну, похвастаюсь немножко, с красной книжечкой «Устав Коммунистической партии России» и задавала вопросы, исключительно тыкая в эту книжечку, в то, что там написано, слово в слово. А Софи Шихаб как-то решила, что, ну, все люди понятливые, и, прочитав пару книжек Геннадия Зюганова, выписала фразы из них и из своего блокнотика зачитывала ему его цитаты. Вот, в итоге Геннадий Андреевич прокричал, что все неточно и все некорректно, и вот случилась у нас такая промашка. Но мы вышли все-таки из ситуации, хотя долго всем коллективом раздумывали, как соблюсти все-таки формат, потому что его нужно было соблюсти, таковы законы, которые у нас тогда существовали. И мы решили все-таки честно радиослушателю признаться, что вот случилось, вот, скажем, несколько конфликтная, но совершенно жизненная история, которая может случиться. К нам приезжали великие политики, которые, наверное, мы их тянули своей непредвзятостью и своим свободным отношением, собственно говоря, к этой политике. Мы их тянули вверх, а они нас тянули вверх тем, что они пытались с нами, президенты, лидеры партии, откровенно говорить. Наверное, это было на пользу и нам, и им. И, собственно говоря, тогда завязались многие дружеские отношения, казалось бы, стоящих по разные стороны баррикад людей, политиков и журналистов. В том числе дружеские связи были и с Михаилом Горбачевым, который вот я до сих пор отдаю должное как человеку, который, наверное, перешагнул через свой возраст и научился быть с людьми более молодыми, но сведущими, пришедшими с другой ментальностью, умел быть уважительным. И, собственно, этому он учил и нас. С большим уважением об этом вспоминаю.
Вера Кузнецова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей. Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
Не вижу будущего у нашей страны.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части – со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».